У нас как-то много собралось про страдания послушать. Меня зовут Юрий Гершович. И, наверное, в анонсе вы все прочитали, да, мы сегодня поговорим с вами про тему страданий вообще. И, в частности, такое понятие талмудическое, как страдание любви. Попробуем проанализировать. Заранее скажу, что поскольку это текст талмудический, который мы с вами будем читать, из трактата Брахот, то нужно, наверное, сказать, что Талмуд, в принципе, является книжкой неоднозначной, если вообще книжкой. Да? Книжкой-то назвать не очень правильно. Но важно то, что это не истина в последней инстанции никогда. Да? То есть если мы в одном фрагменте читаем что-то одно, то совершенно не исключено, что в другом трактате или на следующей странице мы прочтем нечто полностью противоположное. И действительно, по поводу самой вот этой темы, темы, которую на русский переводят обычно «страдания», хотя на самом деле перевод не совсем, наверное, правильный, есть еврейское слово «иссурим». Это слово, оно происходит от глагола «лиясер», что означает «назидать», «воспитывать». Например, от этого же корня происходит слово «мусар». Может быть, кто-то из вас слышал такое слово, да, это сегодня переводят как «этика». То есть на самом деле слово «иссурим» переводить «страдания» может быть не совсем правильно. Да? То есть это скорее некие, действительно не очень приятные, возможно, переживания, но которые связаны с каким-то назиданием. Например, отец может ли ясер от бно, то есть его как бы наказывать, назидая. И, в общем, наверное, страданиями сына это не назовешь. Так вот, именно это понятие, оно и является ключевым для нашего фрагмента. Ну и на самом деле является ключевым, об этом мы поговорим уже после того, как проанализируем фрагментик из Талмуда, оно является довольно важным для средневековой философии, еврейской философии, христианской философии, исламской философии, поскольку в средние века, как вы понимаете, философия любая, она на самом деле является религиозной философией, поэтому возникает масса вопросов. Ну, например, такие вопросы, как могут ли страдания выпадать на долю праведника, да, то есть существует ли, и вообще, почему существуют в мире страдания, зачем они нужны, и так далее. Вот этот комплекс этих вопросов, он обсуждается в средневековой философии очень активно. И есть целый ряд мыслителей средневековых, которые используют в том числе вот это талмудическое понятие, о котором мы сегодня с вами поговорим. Ну вот это я обрисовал как бы рамки нашего разговора, и после этого мы можем попробовать почитать. Я надеюсь, что всем достались листики с фрагментом. Это фрагмент из трактата «Брахот». И начинается он, начинается это тоже довольно условная вещь, да, то есть там нет особо начала и нет особо конца, поэтому начинается он, потому что я решил, что он отсюда начнется. В принципе, можно было бы начать и раньше. Но для наших целей, наверное, вот мы начнем с фрагмента, который начинается со слов Раби Леви Бархама сказал, со слов Раби Шимона бен Лакиша. Перед этим, вы видите, есть текст, набранный курсивом. Этого текста нет в Талмуде, но, как мы увидим, сейчас именно этот стих толкуется в рамках вот того высказывания, которое мы прочтем, и поэтому для удобства он здесь тоже приведен. А текст этот из псалмов звучит следующим образом. «Гневите и не согрешите, говорите в сердце своем на ложе своем, и обретете покой». На самом деле, в общем, довольно странный стих, по крайней мере, в таком переводе. Дело в следующем. Дело в том, что вот это слово, которое здесь переведено как «гневите», это слово «ракзу» на иврите имеет два значения. Возможно, что это просто два разных значения корня, возможно, что это два значения одного и того же корня, возможно, что это разные слова. Но дело в том, что это слово может означать как страх, трепет, так и гнев. И стандартный перевод, конечно, такой: страшитесь и не согрешите. Страшитесь, в смысле, страшитесь Бога, и тогда не согрешите. Но Талмуд очень часто играет вот этой многозначностью, самые разные многозначности, иногда обыгрывая слова, иногда переставляя буквы и так далее. И в данном случае Талмуд понимает как раз этот глагол как «гневите». Ну и сейчас мы увидим, каким образом. Так вот, со слов Раби Шимона бен Лакиша нам передавали, что пусть всегда человек пробуждает гнев доброго побуждения на злое побуждение. Ибо сказано: гневите и не согрешите. Вы видите, что гнев – это важное для этого толкования понятие, потому что здесь речь идет о том, что нужно гневить доброе побуждение в отношении злого побуждения. Здесь тоже нужно сделать небольшое отступление, и будет много таких отступлений у нас по ходу чтения, потому что Талмуд делает такое, что приходится все время делать отступления. Ну и, кстати, если у вас будет вопрос, вы легко меня можете перебить в любой момент и задать вопрос и так далее, потому что у нас не совсем лекция, скорее такой разговор. Так вот, два вот этих понятия, именно доброе побуждение и злое побуждение, это тоже понятия талмудические. Может, кто-то из вас этих слышал. Это Ецер Гара и Ецер Готов. И с точки зрения Талмуда человек создан вот с этими двумя побуждениями, с добрым и злым побуждением. И в принципе талмудический взгляд на человеческую жизнь или на историю жизни человека в этом мире, он достаточно прост. Он состоит в том, что вот эта борьба двух побуждений, доброго и злого, но в каком-то смысле является отражением, в принципе, ситуации в этом мире, где есть добро и есть зло. И в конечном счете добро должно победить зло. Но сначала человек должен, естественно, победить зло в себе, вот это злое начало, и с помощью этого доброго начала как-то его одолеть. Если у него не получается, то тогда получается, что он творит зло, и это зло множится в окружающем мире. За время своей жизни в этом мире человек совершает целый ряд поступков, которые определяются либо злым побуждением, либо добрым побуждением сейчас. И в конечном счете у него накапливается, ну, такой как бы книжечка, где, да, бухгалтерский учет, где есть записи того, что он сделал хорошего и что он сделал плохого. В конце жизни подводится итог. Если у него баланс, ну, равный хотя бы, то он получает пропуск в следующий мир. Мир, в котором нет вот этого разделения на добра и зла, мир, который является целиком добрым. Этот мир называется Улам Хаба, будущий мир. И вот в этот мир человек получает пропуск. А если у него отрицательный баланс, то тогда с ним, ну, либо происходят какие-то дополнительные приключения, чтобы попасть в этот будущий мир, либо зависит от того, какой баланс, если уж он сильно отрицательный, то он в этот будущий мир никогда не попадает. Вопрос был. Да. Собственно говоря, опять же, мы начали не совсем сначала, именно в этом трактате одно из мест, где говорится о том, что Бог создал человека с двумя побуждениями. И толкование это основано на том, что в глаголе «ваицер», то есть «и создал», там два юда. И вот эти два юда толкуются как два побуждения. Бог изначально создал человека с добрым побуждением и злым побуждением. Ну и есть этому объяснение, собственно говоря, для того, чтобы у человека была свобода выбора. Потому что если бы человек был всецело создан добрым существом, то он был бы ангелическим существом, ангелом, и тогда, в общем, никакой борьбы бы не получилось. Да? А здесь, в общем, человеку дается возможность решить, но решить ему нужно, вот выбрав это самое добро и склонив чашу весов в сторону доброго побуждения. Так вот, нам говорят о том, что, в принципе, нужно гневить доброе побуждение на злое побуждение. Это один из моментов, который подчеркивается вот в этом стихе из Псалма. Если справился с ним, хорошо, а если нет, пусть займется изучением Торы. Ибо сказано: говорите в сердце своем. Видите, слова «говорите в сердце своем» тоже взяты из Псалма. И разговор в сердце понимается толкователем как изучение Торы. Значит, если не удалось с помощью доброго побуждения справиться со злым побуждением, то в качестве такой превентивной меры, да, человек может заняться изучением Торы. Сейчас мы поймем, почему именно такая градация. Если справился с ним, хорошо. А если нет, пусть читает Шма. Ибо сказано «на ложе своем». Вот слова «на ложе своем» ассоциируются толкователям со Шма. Наверное, все из вас знают, что это такое, да? Шма, Исраэль. Это, ну, такая медитативная формула, можно сказать, аутотренинг своеобразный. Да? То есть это не молитва. Может, некоторые из вас слышали, что это молитва. Это неверное определение. Потому что молитва у нас, это что, молитва? Ну, здесь тоже отдельные, может быть, в скобочках замечу, что само слово молитва на русском языке, да, оно имеет определенную коннотацию. Оно происходит от слова молить, то есть просить. А на иврите тфила, это, ну, имеет совсем другой смысл, да, то есть там корень, который означает размышление определенное, раздумие. И поэтому, в общем, сам перевод слова «тфила» как «молитва», он, в общем, не очень точен. Но в любом случае, даже если мы говорим про «тфила», вот это понятие «тфила», то оно имеет несколько вариантов. Да? То есть это может быть восхваление Бога, это действительно может быть просьба, обращенная к Богу. Но так или иначе, это обращение к небесам, да? Это молитва. А «Шма Исраэль», в общем, таким обращением, как вы понимаете, не является. Да? Когда мы говорим «Шма Исраэль», то я обращаюсь, собственно, к самому себе. Правда же? Исраэль – это я. Я же не говорю «Шма Исраэль» всем. Вот отсюда, если бы я кричал «Шма Исраэль», тогда я бы обращался к вам. Но обычно читают это как бы каждый сам за себя. И поэтому в этом смысле «Исраэль» – это я сам. То есть это не совсем молитва и... По сути, это заявление такое для самого себя, что я являюсь монотеистом и собираюсь исполнять заповеди Творца, и даже уже почти начал их исполнять. Там третий фрагментик Шма, он связан с цицит, если вы знаете, да, цицит как символ исполнения заповеди. То есть Шма является, ну, своего рода предварительным таким заявлением, если мы себе представим вхождение в такой в комнату или в коридор, ведущий по дороге монотеизма, то как раз Шма является тем, заявляю перед дверью. Я говорю, я вхожу вот в эту дверь, выбираю монотеистический путь и вхожу. Вот это Шма, это и есть, собственно говоря, Шма. Если справился с ним, хорошо. А если нет, пусть думает о дне смерти, ибо сказано, и обретете покой. Видите, какая градация, да? То есть сначала борьба со злым побуждением, можно сказать, голыми руками, да, с одним только добрым побуждением. Второй момент – это изучение Торы. Третий момент – чтение Шма. И последний момент – Аморы, да? То есть думая о смерти. Почему, собственно говоря, мы видим вот такую градацию? Она на самом деле идет, как вы видите, сверху вниз вроде бы, да? То есть думать о смерти – это самое простое. И, наверное, оно так и устроено. То есть, вообще-то говоря, получается, что справиться со злым побуждением человек может, даже не будучи монотеистом. Если считать, что Шма – это как раз и есть провозглашение монотеистического пути. Каким образом? Размышляя о смерти, ну, как... Мы знаем все это прекрасно, да, с собой ничего не возьмешь, что толку, если я здесь это, ну и так далее, да, то есть размышления о дне смерти являются тем, что доступно на самом деле любому человеку. И, наверное, это и есть, собственно говоря, первый, как раз теперь, если мы перевернем всю эту иерархию наоборот, да, то получится, что, вообще-то говоря, первое, что может человеку помочь в борьбе со злым побуждением, это размышление о дне смерти, я смертен, и поэтому все, что я делаю в этом мире, в общем, с собой как бы не возьмешь, ну и неизвестно, что будет за этой смертью, да, ну и так далее. Да? То есть все эти размышления, они действительно могут привести к тому, что человек может справиться с этим самым злым побуждением. Получается, что вторая ступень – это ступень заявления, что я монотеист, да, то есть монотеистическая доктрина, принятие монотеистической доктрины, оно является следующим этапом. Я был как бы никем, но просто размышлял о смерти, вот пытался с этим совладать злым побуждением. Теперь, как монотеист, мне легче. Но то, что ожидает монотеиста, по крайней мере, в иудейском варианте, это как раз изучение Торы, то есть указание. Слово Тора означает указание. И тогда получается, что следующим шагом является изучение вот этого самого указания, которое может мне помочь вообще в выборе самых разных действий. Да, я слушаю указания, и в этом случае у меня есть какая-то гарантия того, что я буду поступать правильно. Ну и, наконец, самый высокий уровень. Теперь мы понимаем, что наш толкователь начал как раз с самого высокого уровня. Если я достиг такого уровня, что доброе побуждение мое способно справиться со злым побуждением, а это как раз и есть, возможно, путь, который я прошел, изучая Тору, принимая на себя монотеистическую доктрину, то тогда нормально. Ну а теперь мы можем перевернуть, да, то есть, по сути, наш толкователь говорит, если ты такой крутой, что можешь справиться своим добрым побуждением со злым, давай. Если не получается, спускайся на один уровень ниже. Значит, ты еще не доучил Тору, учи Тору. Если и это не помогает, значит, спускайся еще на один уровень ниже. Но если совсем ничего не помогает, то даже просто простое рассуждение человеческого момента Моры может тебе помочь справиться со злым побуждением. Хорошо, вот мы с вами разобрались с высказыванием Раби Шимона бен Лакиша, или точнее с высказыванием, которое приводится от его имени. Следующий фрагментик у нас имеет точно такую же атрибуцию, тоже сказал Раби Леви Бархама со слов Раби Шимона бен Лакиша. «В чем смысл написанного? И дал я тебе каменные скрижали, и учение, и заповедь, которые записал я, дабы следовать им». Это цитата из книги Шмот, где Бог говорит Моисею вот эти слова. И снова толкование теперь вот этого стиха. Стих, как обычно в Талмуде, он разбивается на несколько таких слов или словосочетаний, и каждое из них толкуется. Скрижали – это 10 заповедей, учение – это Тора, заповедь – это Мишна. Надо иметь в виду, что слово «мишна» в Талмуде означает не «мишну» Раби Иуда Анаси, которую он записал, а устную Тору в принципе. Да? То есть это само слово означает повторение, и существовала практика повторения устной Торы, которая и называлась «мишна». А потом Раби Иуда Анаси так назвал, собственно говоря, свой компендиум, который был составлен из того, что накопилось за это время. Поэтому здесь «мишна» — это устная Тора. Который записал я, это книги пророков и писаний, дабы следовать им, это Талмуд. А сказано это, мы понимаем, да, что Талмуд на самом деле еще не закончен, правда? Когда пишется трактат Брахот, Талмуда еще нет. Талмуд как бы продолжает твориться. Но и Талмуд, слово Талмуд тоже означает в данном случае не определенного рода книгу, а определенного рода практику, которая является, собственно говоря, подтверждением, аналитическим подтверждением выведенных заключений. Вот это аналитическое подтверждение называлось Талмуд. И мы встречаем этот термин в литературе более ранней, предшествующей, собственно говоря, созданию Талмуда. А сказано это за тем, чтобы научить нас, что все это было дано Моше на горе Синай. И так получается, что наш толкователь, вот этот стих из книги Шмот, он рассматривает как различные, скажем так, стороны учения, различные стороны, точнее, указания, Торы. Он говорит, что в этом стихе говорится о том, что Моисею было дано все то, что мы сегодня имеем, сегодня на момент того, как Раби Шимон бен Лакиш это говорит, все, что мы имеем в качестве Торы. Тора – это не только письменная Тора, Тора – это еще и устное учение, да, это и способы подтверждения аналитические, которые называются Талмуд. То есть все, весь этот комплекс, он называется Торой. Тот, кто соединил вот эти два высказывания, рядом их поставил, по-видимому, тоже имел определенную мысль. Наверное, мысль такая, ведь нам в предыдущем высказывании мы слышали, что для того, чтобы обрести доброе побуждение, привести его в достигнуть с помощью доброго побуждения победы над злым побуждением, необходимо изучать Тору. Может возникнуть вопрос, а что же такое изучать Тору, что имеется в виду? Может быть, имеется в виду читать Танах, да, выучить Танах наизусть? Нет, теперь из этого высказывания мы видим, что под Торой здесь понимается весь комплекс традиций, да, со всеми способами и методами изучения вот этого текста. Ну и дальше опять мы видим высказывание Раби Шимона бен Лакиша, который говорит: на того, кто занимается изучением Торы, не обрушивается страдание. Видите, мы постепенно подошли к теме страданий. То есть началось все с того, что есть некое злое побуждение в человеке, с которым человек должен справляться. И одним из инструментов того, чтобы справиться с этим, является Тора. И теперь Раби Шимон бен Лакиш говорит довольно странную вещь, да, что на того, кто занимается изучением Торы, не обрушивается страдание. Это вот те самые Исурим. Сказал ему Раби Йоханан: но это знают даже начинающие ученики. Оказывается, все знают, видите, да? То есть мы с вами не знали пока, а начинающие ученики уже знают, что тот, кто занимается изучением Торы, на него не обрушивается страдание. Ведь сказано, и сказал: если прислушаешься к голосу Господа, Бога твоего, и будешь делать то, что угодно Ему, и будешь внимать заповедям Его и соблюдать закон Его, то ни один из недугов, что навел я на Египет, не наведу я на тебя, ибо я Господь, врачующий тебя. Вот из этого стиха, где Бог обещает Моисею, что народ Израиля, если будет соблюдать всю Тору, то никакие недуги египетские его не коснутся. Отсюда делается вывод, что изучающего Тору не обрушивается страдание. Поэтому Раби Йоханан говорит, что, в общем, это элементарно. Прочел этот стих, и все понятно. Зачем же Раби Шимон бен Лакиш высказал свое замечание? Ну, наверное, надо так понимать. Это уже замечание Талмуда. А может быть, Раби Йоханана, непонятно. Да? Может быть, Раби Йоханан сам поправил Раби Шимона бен Лакиша. Надо сказать тоже в скобках, что пара Раби Шимон бен Лакиш и Раби Йоханан — это такая устойчивая пара в Талмуде. И есть красивая предыстория возникновения отношений между Раби Шимоном бен Лакишем и Раби Йохананом. Раби Йоханан в Талмуде является фигурой красавца. Он был необычайной красоты. Его красота описывается как очень образно. Это как если в серебряный кубок налить красного вина, и если поставить это, и луч солнца падает на вот это серебро вместе с вином, и вот так выглядел Раби Йоханан. Такой он был красавец. И вот Раби Йоханан однажды плавал в реке Иордан и увидел, как Рейш Лакиш, который был предводителем разбойников, прыгнул со скалы в Иордан. И он воскликнул: вот такую бы силу Тори. А Рейш Лакиш, увидев Раби Йоханана, красавца, сказал: вот такую бы красоту женщине. Тогда Раби Йоханан сказал ему, что, знаешь, у меня есть сестра, которая не уступает мне по красоте. Если ты перестанешь быть разбойником и займешься Торой, то я, значит, свою сестру отдам тебе в жены. И Рейш Лакиш не устоял, бросил свое занятие, свое разбойничье ремесло, занялся Торой и женился на сестре Раби Йоханана. Ну, конец, правда, этой истории немножко трагичен, потому что в одном из споров многочисленных Раби Йоханан как-то обидел Рейш Лакиша, и тот, в общем, не выдержал этой обиды и умер. А Раби Йоханан не находил себе места, и кого бы ни присылали ему для того, чтобы он учился, а учится обычно в парах, он был совершенно недоволен и говорил, что это за ребят, потому что к нему присылали кого-то, и те начинали ему поддакивать. Он говорит: вот Раби Шимон бен Лакиш на каждое мое утверждение приводил 24 опровержение, а вы поддакиваете только, не могу я так учиться. В общем, такая вот история, это тоже в скобках, про Раби Шимона бен Лакиша и Раби Йоханана. Да? Поэтому Раби Йоханан вот здесь в данном случае поправляет Раби Шимона бен Лакиша, говорит, что такие элементарные вещи, в общем, знают все, но, наверное, нужно по-другому было сформулировать, а именно, что всякий, кто мог бы заниматься изучением Торы, но не делает этого, того Всевышний наказывает страшными и тяжкими страданиями. То есть то, что если человек занимается Торой, на него страдания как бы никакие не выпадают на его долю, это очевидно, все это знают. И, по-видимому, здесь имеется в виду то, что Тора, как указание действия, да, она приводит, если мы считаем, что, вообще-то говоря, источник зла – это сам человек, и страдания – это, собственно, не что иное, как бумеранг. Человек совершил какое-то зло, в мире увеличили зло, и оно, собственно говоря, к нему и приходит. Если человек занимается Торой и следует указаниями, занимается Торой, опять мы поняли, да, только что, что занимается Торой, имеется в виду весь комплекс, то тогда он, собственно говоря, не продуцирует зла и находится в своего рода в такой под колпаком своего рода. Да? То есть он как бы нормально изучает Тору, все, с ним все хорошо. Но вот Раби Йоханан говорит, что тот, кто мог бы изучать Тору, но этого не делает, вот на того значит, насылаются страшные и тяжкие страдания, потому что он как бы не занимается, собственно говоря, профилактикой, которая помогла бы ему преодолеть зло в самом себе. И ему сразу же прилетает значит, какое-то наказание. Сказал Рава, а по мнению некоторых Рав Хисда, если видит человек, что страдания выпадают на его долю, пусть тщательно исследует свои поступки. Ибо сказано, поищем и исследуем пути наши и обратимся к Господу. Это Эйха или Плач Иеремии, где говорится вот о том, что поищем и исследуем. И поэтому получается, что вы видите, да, здесь еще раз подтверждается то, что страдания, которые выпадают на долю человека, они, возможно, связаны с его поступками, которые тоже увеличивали количество зла в мире. Исследовал поступки свои и не нашел греха. Пусть свяжет это страдание с пренебрежением к учению, ибо сказано, счастлив человек, которого наказываешь ты, Господь, и Торе своей обучаешь. А если этого не нашел в себе, значит, страдания вызваны любовью. Ведь сказано, ибо кого любит Господь, того наказывает. Ну вот мы и пришли, видите, довольно быстро с вами к этому понятию страдания любви. Они называются Иссурей Агава. Значит, получается, в этом высказывании у нас следующая картина. Получается, что с одной стороны страдания выпадают, и это более-менее понятно, да, страдания выпадают на долю человека, если он совершает грехи, совершает зло, творит зло, и получает за это некое наказание, или зло возвращается к нему, собственно говоря, как я сказал, бумерангом. Если он пренебрегает учением, это мы видели и выше, Раби Йоханан сказал, да, что тот, кто пренебрегает учением, на него, значит, на его долю выпадают страдания, потому что он мог бы заниматься этим, то есть мог бы двигаться в сторону того, чтобы победить свое злое побуждение, этого не делает, и на его долю выпадают страдания.
А можно вопрос?
Конечно. Да, очень хороший вопрос, но это не ко мне, да, это к Раби Йоханану или к Раби Шимону бен Лакишу. Я не представитель, нет. Я вместе с вами читаю этот текст. Конечно, да, у нас у всех возник вопрос, просто вы его огласили. У нас у всех сразу же возник такой вопрос. Что за ерунда такая, да, почему они говорят, что на долю того, кто изучает Тору, не выпадают страдания? Но мы-то видим другое.
Мы-то видим другое.
Да. Нет, скажите. Нормально, нормально. Да.
С моей точки зрения, просто если человек в принципе может заниматься своей духовной жизнью, развивать свою душу, и каким-то образом общаться с Богом, с окружающим миром и так далее, и он этого не делает, то есть если.
Вообще... Рискованное было утверждение, общаться с Богом, сейчас будет вопрос, что это значит. Ну, неважно, да.
Если он не занимается. Давайте я не человек должен был бы в течение жизни заниматься, особенно если у него есть побуждение к этому, то конечно, он будет страдать больше, чем человек, который вообще не, абсолютно в неведении находится. То есть, если человек...
Вопрос не в этом же был.
Если человек
разбирается не в этом был. Нет, я понимаю, что ваш ответ понятен, но ваш ответ касается психологического состояния человека. Да? То есть вы хотите сказать, что психологическое состояние человека таково, что он как бы находится в такой, ну, своеобразном буддист такой, да? То есть выпадает, не выпадает, он не воспринимает это как страдание. Так я вас понял?
Или он начинает анализировать причину этих страданий.
Нет, анализировать это уже другое. Анализировать это другое.
Я вам написано, на того, кто занимается изучением долга, не обрушивается страдание.
Да.
На того, кто учением
занимается. Да.
То есть эти люди не болеют?
Ну да, тут, мало ли, сквозняк, он занимается торой, тут сквозняк, он простудился, и все. Про это вопрос. Вопрос, что же он теперь не заболеет? Гриппом.
Вы должны понять вообще, что такое страдание. Кто так. Что воспринимает за страдание, под словом страдание.
Да, так мы с этого и начали. Мы же с этого и начали, правда же? Мы с этого начали, мы сказали, что слово «иссурим», оно означает, здесь оно переводится как страдание, конечно. Но вообще-то говоря, оно означает что? Оно означает назидание. То есть некие беды, которые являются чем? Которые являются назиданием свыше. Если мы так поймем это, да, то есть... Тогда действительно, тогда нам нужно будет различать. Если он заболел, простудился, сквозняк, предположим, мы можем сказать, это что, назидание или это что-то другое. То есть, например, мы можем разделить между такими понятиями, как царот, есть, да, царот. Царот это что? Цойрес, слышали на идыше, да? То есть, ну, всякие невзгоды. Одно дело невзгоды, другое дело иссурим. Потому что иссурим это что? Это то, что, собственно говоря, посылается как некое назидание. Если он занимается Торой, то как бы вроде не нужно его сверху шлепать по заднице, потому что он как бы и так вроде бы занимается Торой. Возможно, это имеется в виду, да? Тогда действительно, тогда мы должны сказать не то, что этот человек не может сломать ногу, например, подскользнувшись, да? А то, что если он сломал ногу, подскользнувшись, то он должен понять, что это не, если он занимается Торой, да? То тогда, возможно, это не назидание, а что-то другое. Но ну, сейчас же гораздо будет сложнее, да? А что это другое? Страдание любви. То есть получается, что у нас как бы мы... У нас классификация такая. Одно дело, если я действительно ну, что-то такое нехорошее творю, возможно, получаю, как бы откуда-то прилетает мне как наказание. Это мы все понимаем. Хотя на самом деле тоже, в общем, дело такое, да? Ну хорошо, это, предположим, более-менее понятно. Второе, человек занимается изучением Торы, и тогда оказывается, что пока он занимается изучением Торы, а на самом деле ведь невозможно 100% заниматься, да? Ну то есть я же не могу все время, все-таки лег спать там, а что-то приснилось, а приснилось не Тора. Бывает же такое, да? То есть, в общем, могут быть какие-то столь. А пока он занимается изучением Торы, вроде бы как его наказывать не за что. И вроде бы пока было все хорошо, но тут, видите...
В момент, когда я сломал ногу, я Тору не читал, да?
Ну, вообще-то сложно. На самом деле сложно сломать ногу, читая Тору, это да. Изучая Тору, сложно сломать ногу, действительно. Да? Ну, то есть простудиться на сквозняке можно, но сломать ногу уже сложнее. Но следующее понятие, оно совсем тяжелое, то есть оно в каком-то смысле... оставляет нас просто с открытым ртом, да? Потому что, оказывается, есть еще и другая причина страдания. Любовь Бога к нам, ну, бьет, значит, любит. Но это примерно то, что мы читаем, правда же? То есть, оказывается, если все с ним нормально, он правильно поступает, он изучает Тору, а все равно страдания, тогда... Это страдание любви. Тогда Бог, ибо кого любит Господь, того наказывает. Из Мишлей, цитата.
Так смысл, а может быть, что вот эти вот со временем понятия немножко поменялись? Изменилось и понимание мира за тысячи лет.
Нет, это может быть, мы же читаем текст вот тот.
Мы читаем то, что мы сейчас понимаем, и что передавалось. Но по времени же могли меняться понятия.
Нет, может быть, им поменялись понятия, но мы-то как раз стараемся понять то, как они это понимали, да? Не как мы.
Похоже, очень сложно сейчас.
Что-что?
Очень сложно понять, то,
почему?
Что люди понимали 2000 лет назад.
Нет, ну есть какие-то вещи, которые достаточно легко понять. То есть, ну, например, такие слова, как «идти» или «спать», или «любить». Ну, «любить» сложнее, да? Но они, в общем, остаются теми же самыми, да? То есть, если здесь сказано, что «ибо кого любит Господь, того наказывает», мы это, в общем, понимаем, наверное, так же, как и они понимают. Это Мишлей, да? То есть, вот я читаю притчи, и там сказано, кого любит Господь, того наказывает. Ну, то есть это не совсем простой концепт, да, то есть нам нужно поразмышлять, мы, собственно, и собираемся это сделать, да, но в общем, я думаю, что в этом смысле мы можем понимать это примерно так же, как и 2000 лет назад.
Извините, можете ли сказать, что кризис нас двигает вперед? Если простыми человеческими словами сегодняшними, если у нас возникает некий кризис, у нас всегда есть шанс двинуться дальше куда-то в наших, как сказать, духовных, работать над собой, в принципе, это...
Возможно, да, возможно, одно из возможных пониманий вот этих страданий любви, кого любит, того наказывает, значит, он наказывает, потому что хочет, чтобы...
Указать на какую-то дорогу.
Да, но он же вроде на дороге, этот парень.
Может.
Он уже на дороге, он ведет себя правильно, да?
Который учится, который соблюдает.
Да.
Отец его лупит, да?
Отец его все равно лупит.
За что?
Любит. Очень сильно любит. Почему мы что-то не так понимаем? Мы пока все понимаем так, но мы еще не закончили, сейчас мы дойдем, да, сейчас мы же прочли пока только одну страничку, сейчас, может быть, что-то прояснится. Пока она на данный момент, вы совершенно правы, на данный момент мы находимся в некой ситуации, ну, такого, как бы непонятно, что они, ну, зачем лупить-то, зачем, если любишь, зачем наказывать? Ну, есть идея, что надо как-то его еще лучше сделать. Ну а куда уж лучше-то? Он вроде все, ну, весь упакован.
Потому что у него есть потребность быть лучше, поэтому это не воли.
Да, но откуда эта потребность быть еще лучше? Вот давайте посмотрим. Давайте продолжим. Может быть, что-то прояснится, да, с этой потребностью или непотребностью. Ну вот здесь у нас следующий листик, он тоже начинается с цитаты из книги Ишаяу, из книги Исаии. Это тоже, ее в Талмуде нет, для удобства просто она приведена здесь. Там слова такие, Исаия говорит: «Но Господу угодно сокрушать его болезнями, и если сделает душу свою жертвой повинности, увидит он потомство, продлит дни свои, и желание Господа в руке его осуществится». Это говорит Исаия, да? Что он говорит? Вот Господь сокрушает болезнями, и если тот, кого он сокрушает болезнями, сделает свою душу подобно жертве повинности, то тогда все будет с ним хорошо. Получается, Бог сокрушает болезнями, а я в этот момент понимаю, что это на самом деле не что иное, как моя жертва какая-то определенная, и тогда увидит потомство, продлит дни, и желание Господа в руке его осуществится. И вот Рава от имени Рав Сехоры со слов Рава Уны передает: «Кого любит святой благословен он, того сокрушает страданиями». Ну вот эти, правда, и сурим, да, страдания – это вот эти назидательные такие. «Ибо сказано, но Господу угодно сокрушать его болезнями. Быть может, неважно, принимает ли человек страдания с любовью, отнюдь, то есть должен принимать с любовью. Ведь сказано, если сделает душу свою жертвой, то есть я должен тоже ответить взаимной, такой, ну, как бы принять это с любовью. Как жертва приносится осознанно, так и страдания должны переноситься осознанно. А какова награда того, кто принял страдания с любовью?» Немножко странная, конечно, история, да, какой-то садомазохистские какие-то отношения. Да, 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 ну, видите, это такое. «Увидит потомство, продлит дни свои, и кроме того, Тора осуществится в руках его, ибо сказано, и желание Господа, то есть Тора, в руке его осуществится». Вы видите, что наш автор композиции, да, то есть тоже в скобках скажу, что Талмуд некоторые, ну и это, собственно говоря, такое более-менее общепринятая точка зрения, что он представляет из себя такую мозаику высказываний самых разных, которые своего рода конспект обсуждений Мишны, да, то есть Мишна, которую составил Раби Иуда Анаси, в течение нескольких веков обсуждалась вот в Бейт-Мидрашах разных. И дискуссии по этому поводу легли в основу Талмуда. Так представляется Талмуд. Ну и эти высказывания имеют такой мозаичный характер, да, не обязательно связаны между собой. Один сказал одно, другой сказал другое, и поэтому получается такая вот кутерьма. Но мне кажется, что не только мне, то есть есть целый ряд исследователей, которые предполагают, что все-таки была проделана на самом деле некая редакторская работа. И вот из этих отдельных высказываний редакторы Талмуда составляли своеобразные композиции, когда, несмотря на разрозненность высказываний, из них возникает некая цельная картина, некое дополнительное высказывание, которое находится не в каждом из этих фрагментиков, а во всех их вместе. Ну и здесь, если мы как бы проследим за некой своеобразной логикой развития, приведения вот этих вот фрагментиков, то логика определенно есть. Да? Первый нам говорил про то, значит, каким образом бороться со злым побуждением. В нем было высказано то, что Тора помогает этому. Дальше было высказывание, что Тора – это Тора не просто письменная Тора, а весь комплекс. Да? После этого был вопрос относительно того, а как же со страданиями, Рейш Лакиш сказал, да, вот есть страдания, оказывается, Тора – лекарство от страданий. Нам так сказали, или, по крайней мере, тот инструмент, который эти страдания от меня отдаляет, страдания или назидания от меня отстраняет. Дальше возник вопрос вообще, какие бывают страдания, вроде бы, да, то есть вопросов-то нет, но есть ответ на эти вопросы. Ну и выяснилось, что есть вот какие-то странные страдания любви, да, как, кого любит Господь, того наказывает. Теперь подспудный вопрос, а я должен принимать эти страдания с любовью, например, как я-то должен на них реагировать? Страдания любви. Да, мне не очень-то хотелось, может быть, такой любви, да, например, мне. Ну, говорят, что да, в общем, если ты не принимаешь, то тогда, значит, вроде как это и... По крайней мере, высказывание Рав Гуны говорит о том, что я должен ответно принимать эти страдания тоже в каком-то смысле с любовью. Или осознанно, по крайней мере. И в вопросе о том, каковы страдания, вызванные любовью, разошлись во мнении Раби Яков бар Иди и Раби Аха бар Ханина. Один говорит, это страдания, которые не мешают изучению Торы. То есть, если я теперь, значит, задумался о том, выпали на мою долю какие-то страдания. Какие страдания? Например, попал в больницу, да, там что-нибудь такое. И у меня там с шеей что-то, я лежу, не могу читать Тору. Значит, это другого рода страдания. Это не страдания любви, потому что страдания любви не могут помешать изучению Торы. Ибо сказано, он приводит, видите, каждый из них приводит обоснование. Какое обоснование? В тексте Писания. В Псалме сказано, счастлив человек, которого наказываешь ты, Господь, и Торе своей обучаешь. Значит, наказанный он еще как бы не должен потерять возможность изучения Торы. А другой говорит, это страдания, которые не мешают молитве. Ибо сказано, благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей. Тоже привел Псалом. Мне говорится, что если это такого рода страдания, что я не могу возносить молитву, то значит это не страдания любви, а какие-то другие. Но на это есть опять Раби Йоханан. Видите, с его слов приводится высказывание. Страдания, вызванные любовью, способны помешать как изучению Торы, так и молитве. Ибо сказано, кого любит Господь, того наказывает. Это мы уже читали из Мишлей, да, из притч. Хорошо, а как же тогда понимать слова «счастлив человек, которого наказываешь ты, Господь, и Торе своей обучаешь»? Смысл этих слов такой. «Счастлив человек, которого наказывает Господь ради того, чтобы обучить нас своей Торе». Получается, вот вы говорили про это, да, про это направление, что получается, что эти наказания, они являются частью тогда изучения Торы. Да? Если Тору понимать как некое указание, тогда получается, что эти наказания, они, собственно говоря, ведут к некому дополнительному смыслу, то есть ведут нас к какому-то пониманию чего-то, что без этих наказаний мы бы не поняли. А еще нам говорят, можно вывести это из закона о выходе раба на свободу. Есть такой закон о выходе раба на свободу, что если хозяин выбивает рабу глаз или зуб, то раб выходит на свободу. И вот нам Талмуд говорит, что если из-за потери глаза или зуба раб выходит на свободу, какова же будет награда, когда все тело страдает? Значит, тогда получается, что все эти наказания или все эти страдания, вызванные любовью, они, собственно говоря, тут тоже немножко странно, да, то есть этот хозяин выбил глаз или зуб тоже по любви, чтобы раб его вышел на свободу. Но так или иначе, да, здесь возникает идея относительно вот этого выхода на свободу. И выход на свободу здесь можно, конечно, ассоциировать с вот той схемой, которая существует в талмудической литературе, да, что есть вот этот наш мир, мир, в котором есть добро и зло, в котором есть страдания и невзгоды. И есть мир прекрасный, в котором ничего этого нет, мир всецело добра. И выход на свободу – это, собственно говоря, тогда получается обретение вот этого будущего мира. И возникает тогда подозрение, что здесь имеется в виду под страданиями любви именно это, да, то есть некое очищение человека для того, чтобы он мог войти в этот самый будущий мир. Но, как я вам говорил с самого начала, что там происходит у нас с этим, с переходом в будущий мир? С переходом в будущий мир, вроде бы, согласно мудрецам Талмуда, происходит следующее: подсчет баланса моих добрых и злых дел. Да? И если этот баланс, как я уже сказал, равный, тогда вроде бы я получаю билет в этот будущий мир. Если отрицательный, то не получаю. Но, возможно, здесь подразумевается и то, что и в этом будущем мире тоже есть как бы разные. Есть ложа, да, есть партер, есть там еще что-то такое. И если в этом мире у меня, ну, баланс, ну, даже если положительный, но у одного баланс положительный, там плюс один, а у другого плюс 100. Возможно, что он получит какую-то ложу там или что-то такое. Тогда, возможно, здесь подразумевается под этим выходом на свободу, и сама метафора выхода на свободу, она говорит о том, что те страдания, которые человек претерпевает в этом мире, они, собственно говоря, являются залогом того, то есть дают ему еще какое-то, грубо, да, дают ему еще какое-то количество очков дополнительно. То есть если еще мало того, что у тебя плюсовая, ты еще и настрадался, ну тогда вообще там VIP в этом будущем мире, у тебя хоромы. Что-то в этом роде получал. Так же, как раб, да, видите, раб, выбили ему зуб, раз, он вышел на свободу. Выбили его.
Нет,
мы
возвращаемся на землю или попадаем в лучший мир, правильно?
Нет, мы на землю, в принципе, не возвращаемся. То есть есть два варианта, либо под землю, либо в будущий мир.
Если мы ведем речь о том, что человек может даже и рождаться не единожды.
Ну да, да, в Талмуде нет этой идеи перерождения, в Талмуде, по крайней мере, нет. Если говорить про иудаизм в целом, это тоже отдельный разговор, но в Талмуде этого нет. Вот пока что вроде бы такое создается впечатление, да? То есть получается...
Это можно, вот как бы, что в Талмуде, как бы, является, ну, указанием по жизни, как правильно себя по жизни вести. То есть если ты идешь правильно и не делаешь ошибок, в общем-то не страдаешь. То есть какой-либо...
Ну, вроде бы так сказали. Сначала сказали, что вроде бы, если ты все делаешь правильно, идешь по жизни, у тебя есть указания, ты делаешь все по указаниям. Мало того, ты изучаешь. Если ты изучаешь, что такое изучать? Изучать, как нам опять же сказали, это что? Это все, в том числе исполнять. Ну, тогда у тебя, если ты следуешь всему этому, у тебя точно должен быть положительный баланс. А тут вдруг страдания любви. Вдруг страдания любви. Что они означают? Они означают, что, может быть, я, конечно, там все, но... А тут мне еще раз и бонус за страдания. И в будущем мире, значит, получается у меня какая-то невероятная история.